Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в этой передаче мы продолжаем изучение 18 главы книги чисел. Я читаю 2 и 3 стихи. «Также и братьев твоих, колено Левиина, племя отца твоего, возьми себе. Пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты и сыны твои с тобою будете при скинии откровения». Пусть они отправляют службу тебе и службу во всей скинии, только чтобы не приступали к вещам святилища и к жертвеннику, дабы не умереть и им, и вам». Бог дает им четкие и подробные инструкции, указывая, что Аарон и его сыновья отвечают за святилище, обстановку в святилище и за жертвенник. Затем Бог подробно разъясняет все, что касается той части жертв, которая принадлежит священникам. Левиты живут от своей части приношений, поэтому все жертвы потрясания отдавались священнику, а не приносились в жертву всесожжения. Прочтем 19 стих. «Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою, уставом вечным. Это завет соли, вечный пред Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобою». Вот таким образом устанавливался завет в те времена. Соль считалась необходимым ингредиентом ежедневного рациона и использовалась в жертвах Богу. Завет соли был заветом постоянного обстоятельства. Читаем далее 20 стих. «И сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я – часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. Аарон и все левиты не будут иметь во владении никакой земли. У них не будет ни скота, ни виноградников, ни оливковых рощ. Их уделом будет сам Бог». Позвольте теперь высказать все то же самое в очень простой и доступной форме. Прихожане должны жертвовать деньги на церковь. Они должны платить тому, кто дает им духовную пищу. Человек, который дает им эту пищу, не может работать на заводе, в поле или в офисе. Страшно смотреть на то, как лучшие работники Бога должны выполнять мирскую работу, чтобы выжить. От этого страдает и служение, и церковь. Бог позаботился о левитах, и Бог считает, что церковь также должна позаботиться о своем пастыре. Должен признать, что искать поддержки у Бога не всегда легко, но в то же время это чудесно. Я служу священником уже много лет, и хотя у меня бывали трудные времена, когда моя вера подвергалась испытаниям, я заявляю, что должность эта чудесна, и свидетельствую, что Бог благ. Он был по-настоящему благ к своему бедному проповеднику. Вот что сказал Давид в 5 стихе 15-го псалма. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой». Чудесно иметь своим наследием Бога и своим работодателем Бога и приходить к Нему за всем, что вам нужно. Это по-настоящему славное и чудесное служение. И Господь ставит на это служение левитов. Отныне они должны жить верой. Прочтем теперь стихи с 21 по 23. «А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилева не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши, среди же сынов Израилевых они не получат удела». Итак, левиты должны служить в скинии собрания и за это получать десятину из всего, что было у Израиля. Это значит, что левиты должны жить верой. В этой связи часто возникает вопрос: должны ли проповедники, миссионеры и церковные служители жертвовать в пользу церкви? Сегодня очень многие считают, что не должны. Я хочу высказать свое мнение. Сейчас мы читаем правила и постановления Моисеева закона. И хотя мы с вами сейчас живем отнюдь не под законом Моисея, я уверен, что именно в нем берут начало принципы, которыми мы должны руководствоваться и сегодня. Они своего рода географические карты, по которым мы можем найти выход из многих запутанных и сложных ситуаций. Прочтем 25 и 26 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Объяви левитам и скажи им: когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятины“». Бог, как видим, повелевает, чтобы левиты приносили ему десятую часть от полученной ими десятины. Поэтому я считаю, что и сегодня христианские служители, кто бы они ни были, должны жертвовать Господу, а значит и своей церкви. Я всегда жертвую в пользу миссии и всегда призываю своих церковных работников жертвовать. Я всегда передаю кружку для сбора пожертвований на кафедру священника, чтобы мы, служители церкви, могли подать всем прихожанам пример того, как надо жертвовать. У нас были поистине чудесные случаи. В соответствии с нашим правилом мы рассылаем нашим миссионерам книги и магнитофонные кассеты бесплатно. Но знаете ли вы, что половина миссионеров сами платят за них? Однажды к нам в отпуск приехал один из ведущих миссионеров. Он был в плохом духовном состоянии. Ему казалось, что он теряет веру. Но все же он начал слушать нашу радиопрограмму. Он не пропустил ни одного выпуска, а по окончании пришел к нам в центр, чтобы получить все записи нашей программы. Мы хотели, как обычно, все отдать ему бесплатно, но он настоял на том, чтобы заплатить за все. Позвольте вам заметить, подход этот совершенно правильный и справедливый. Многие миссионеры просто не в состоянии платить, и тогда мы с радостью отдаем им все наши записи и материалы бесплатно. Меня поражает бедность миссионеров, которые служат за рубежом в других странах, где мне приходилось бывать. Они возили меня на своих машинах, которые готовы были в любой момент развалиться на части. Иногда мне казалось, что нам не хватит бензина, чтобы доехать до аэропорта. Очень печально, когда мы не платим достойно нашим миссионерам и не представляем им необходимых орудий и средств для выполнения своей работы. Это 18 глава книги «Чисел» и сегодня имеет практическое значение. А мы с вами сейчас переходим к изучению 19 главы книги «Чисел», из которой мы узнаем об одном из самых интереснейших и необычных приношений, о приношении в жертву рыжей телицы и о том, куда надо было девать ее пепел. Начнем с 1 и 2 стихов. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: „Вот устав закона, который заповедал Господь, говоря: „Скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма“». В первый раз жертвой становится животное женского пола. Прочтем далее стихи с 3 по 8. «И отдайте ее Елеазару, священнику, и выведет ее вон из стана, и заколют ее при нем, и пусть возьмет Елеазар, священник, перстом своим крови ее, и кровью покропит к передней стороне скинии собрания 7 раз. и сожгут телицу при его глазах, кожу ее, и мясо ее, и кровь ее с нечистотою ее пусть сожгут. И пусть возьмет священник кедрового дерева и иссопа, и нить из червленной шерсти, и бросит на сожигаемую телицу. И пусть вымоет священник одежды свои и омоет тело свое водою. И потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. И сожигавший ее пусть вымоет одежды свои водою и омоет тело свое водою, и нечист будет до вечера. Для чего все это делается? Сейчас узнаем. Читаем 9 стих. «И кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилевых для воды очистительной. Это жертва за грех». Но как же надо было этот пепел использовать? Об этом читаем стихи с 17 по 19. «Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за грех и нальют на него живой воды в сосуд. И пусть кто-нибудь чистый возьмет иссоп и омочит его в воде и окропит шатер и все сосуды и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшегося к кости человеческой или к убитому, или к умершему, или ко гробу, и пусть окропит чистый нечистого в третий и седьмой день и очистит его в седьмой день. И вымоет он одежды свои, и омоет тело свое водою, и к вечеру будет чист». Очень необычное постановление. Звучит оно просто странно, но для его провозглашения есть очень веские основания. Когда дети Израилевы шли в походном порядке по пустыне, и когда кто-то из них совершал грех, они, конечно же, не могли немедленно остановиться, поставить скинию и тут же принести жертву повинности или жертву за грех. Но как же быть, когда кто-то все-таки совершал грех во время перехода? Они брали пепел рыжей телицы, разбавляли его в свежей воде и иссопом кропили этой жидкостью на грешника. Странно, не правда ли? Однако именно так избавлял их от греха Бог в подобной ситуации. А вот еще один необычный случай. Когда наш Господь Иисус Христос со своими учениками поднялся в горницу, Он первым делом начал умывать своим ученикам ноги. Почему он это сделал? Причину он объяснил Симону Петру в 8 стихе 13 главы Евангелия от Иоанна. «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Другими словами, если бы Господь Иисус Христос не умыл ноги Петра, то Петр не мог бы оставаться в общении с ним. Иисус Христос пришел от Отца и должен был вернуться к Отцу. Вот как говорят об этом 3 и 4 стихи 13 главы Евангелия от Иоанна. «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался». Сейчас, после распятия, воскресения и вознесения, Иисус Христос вернулся к Отцу, где Он по-прежнему припоясан этим полотенцем служения. Умывальник с водой – это Слово Божие. Дух Святой использует его, а иссоп символизирует веру. Когда мы грешим сегодня, Христу нет необходимости еще раз умирать за нас. В 7 стихе 1 главы 1 послания Иоанна говорится: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Свет – это Слово Божье. Что же мы видим, если ходим во свете? А видим мы то, что все мы грязны и нечисты, и нам необходимо умываться и очищаться. Дух Божий осуждает нас, А Слово Божье говорит нам, что кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, будет постоянно очищать нас от всех грехов. Но мы должны постоянно держать при себе чистую воду Слова Божия и очищающую кровь Иисуса Христа. Вот как сказал об этом апостол Иоанн в 9 стихе 1 главы своего первого послания. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Христос умер на земле, чтобы спасти нас, и Он живет сейчас на небесах, чтобы мы имели вечное спасение. Иисус Христос умер не только за те грехи, которые мы совершили до нашего обращения к Нему. Он умер и за те грехи, которые мы совершим с момента прихода к Нему, распятому на кресте, и аж до того момента, когда получим неувядающий венец Его славы. Не говорите мне, что вы перестали грешить после того, как спаслись. Грех – неотъемлемая часть нашей жизни, хотя многие его просто не замечают. Многие христиане специально моются перед приходом в церковь. Они добросовестно принимают ванну в субботу вечером, чтобы в воскресенье быть чистыми. Они пользуются духами, дезодорантами, одеколонами, и от них в наших церквях приятно пахнет. Но для Бога они не так приятно пахнут, потому что они нечисты. Сколько из них смотрят то, чего смотреть не следует? И потом они приходят к Богу с нечистыми глазами. Сколько из них слушали сплетни и пересуды в течение прошедшей недели? И они приходят в церковь с нечистыми ушами. Некоторые приходят в церковь с нечистыми руками, потому что делали то, чего не следовало делать. У некоторых также нечистые ноги, потому что они ходили там, где нельзя ходить. Они уверены, что очистятся своим посещением церкви. Однако это далеко не так. Господь Иисус Христос говорит: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Друзья мои, если церковная служба кажется вам мертвой, а проповеди скучными, то, может быть, вам нужно сходить в баню, в духовную баню. Вот что сказано в 6 стихе 1 главы 1 послания Иоанна. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». Друзья мои, мы ведь не хотим лгать. Если же мы все-таки лжем, то мы должны исповедаться в этом Христу. Очень важно приходить к Нему и исповедовать Ему все наши грехи. Не бойтесь говорить Ему всю правду о своих грехах, ведь Он все равно уже все знает о них. А от нашей исповеди общение с Ним становится только богаче и чудеснее. Так придите же к Нему за очищением. У кого-то может возникнуть вопрос: а как часто нужно это делать? Не знаю, как вы, а я стараюсь принимать этот духовный душ каждый день. Причем мне нужно приходить к Нему 2 или 3 раза в день и говорить Ему, что я был неправ, что я не должен был смотреть на одно, не должен был делать нечто другое или не должен был говорить что-то третье. Мы должны быть с Ним всегда в хороших и близких отношениях. А это возможно сделать, только исповедуя наши грехи. Итак, жертва рыжей телицы была замечательна тем, что она очищала детей Израилевых во время их перехода по пустыне, чтобы они могли находиться в общении с Богом. А теперь мы переходим к изучению 20 главы книги чисел. Эта глава повествует о смерти Мариами и Аарона, о непокорности Моисея и о том, как Эдом отказался пропустить Израиль. Глава начинается со смерти Мариам и заканчивается смертью Аарона. В ней также говорится о грехе Моисея и о грехе Эдома. И тем не менее, Эта глава важна, потому что именно в ней заканчиваются скитания детей Израилевых и начинается настоящий походный марш. Глава с 14 по 20 представляет собой раздел книги чисел, в котором говорится о скитаниях по пустыне, да и то очень скупо. У нас есть описание лишь нескольких эпизодов, которые произошли в течение этих 40 лет. Израиль принял самовольное решение, не руководствовался волей Божьей, а потому получается, что и говорить здесь особенно не о чем. Мы всегда должны помнить, что Израиль – избранный Богом народ. Однако, не исполняя воли Божьей, этот народ ничего собой не представлял. Это верно также и сегодня. Друзья мои, то же самое касается и нас. Мы точно так же ничего из себя не представляем, когда своевольничаем. Когда мы пытаемся жить и работать вне сообщества верующих и использовать не для церковного служения тот дар, который Бог дал нам силой Духа Святого, мы никому не нужны. Мы даже начинаем мешать. В заключение этой беседы давайте прочитаем, как израильтяне спустя 37 лет снова вернулись в Кадес. Вот первый стих 20 главы. «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там». Как видим, смерти Мариам посвящен только один стих. Нет долгой поминальной речи, нет описания долгих дней скорби, нет никакого словословия. Все очень просто. Мариам умерла, и ее похоронили. Израильтяне вернулись в Кадес, откуда ушли почти 38 лет назад. Все эти годы они провели в скитаниях без смысла и без цели. Народу эти годы скитаний не принесли благословений. Однако они очень поучительны для всех нас. Поскольку многие из нас сегодня это просто скитальцы, живущие в этом мире без цели и без смысла. При этом израильтяне и после странствований по пустыне продолжали роптать. О седьмом случае их ропота мы читаем во втором и третьем стихах 20 главы. «И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом!» Это, конечно, неправда. Никто из людей не хочет умирать, и израильтяне не были исключением. Ведь желание смерти противоестественно для человека. Они лишь вновь жалуются и ропщут. И на этот раз им не хватает воды. Что произошло дальше, и как они ввели в грех Моисея, мы узнаем в следующий раз. –